Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». И сегодня мы пришли сюда, в православную школу семьи Шостаковичей. Как вы видите, мы находимся сейчас в школьной библиотеке. И библиотекарь Анна Ремес, а также член Союза писателей и детская писательница, сегодня нам проведет обзор детской литературы. И не просто детской литературы, а детской поэзии. Надеемся, что вас, так же, как и нас, ждут приятные открытия.
Здравствуйте. Поэзия для детей – это гигантское, развесистое чудо-дерево. И мы сегодня с вами пробежимся только по одной его ветви, а именно услышим и увидим даже стихи современных петербургских поэтов. Все стихи, которые вы сегодня услышите в этой программе, написаны нашими современниками. Это даже повод гордиться. Но прежде чем перейти к рассказу о книгах, давайте немножко порассуждаем о том, а зачем, собственно, маленькому человеку она нужна – поэзия. Хочу проиллюстрировать это таким простым примером. Вот если в детстве вы не научились кататься на велосипеде, так бывает, то когда вы вырастете, вам очень сложно будет это сделать. Во-первых, будет страшно, а во-вторых, вы все время будете падать в кусты. Ну, гораздо сложнее, чем в детстве. А вот с поэзией примерно так же. То есть, если человеку в детстве не посчастливилось познакомиться с поэзией, научиться ее слышать, научиться ее понимать, у него с этим пониманием и с инструментом, который отвечает за то, чтобы воспринимать вообще поэзию, будут проблемы. Читать стихи – величайшее, труднейшее искусство. И звание читателя стиха не менее почтенно, чем звание поэта. Так написал Осип Мандельштам. Поэзия в детстве развивает очень многое. Чувство ритма, безусловно. Чувство юмора. Языковое чутье, ну и, конечно же, воображение. Михаил Яснов, стихи которого сегодня вы услышите, говорит, что вообще-то детские стихи не должны ничему учить. Дети должны просто научиться получать от них удовольствие. И понимать стихи – это часть развития так называемого эмоционального интеллекта и, не побоюсь этого слова, души. А еще вот любой поэтический сборник, любая книга хорошего поэта – это как волшебная страна из пьесы Евгения Шварца «Золушка». Каждый найдет для себя там то, что понравится именно ему. Если у вас вдруг будет возможность побывать с ребенком на выступлении какого-нибудь детского поэта, обязательно не упустите ее. Это настоящий праздник. И эта встреча наполнит вас такой радостью, такой энергией, что вы запомните это очень надолго. Потому что наполнение жизни стихами – это бесконечный и увлекательный процесс. Начнем мы знакомство со стихами с книги замечательного поэта Алексея Анатольевича Шевченко. Он мастерски играет с русским языком, он очень хорошо владеет инструментом звуковой и поэтической игры, сочиняет замечательные загадки, скороговорки, поговорки. И многие петербургские поэты нынешние выросли из его знаменитой студии «Дерзания», которую он долгое время вел во Дворце творчества юных. Но в нашей программе сегодня прозвучит стихотворение, которое не совсем может быть характерно для манеры Алексея Шевченко. Это даже не игра, не скороговорка, а рассуждение о жизни.
Семейная фотография. Там бабушка, мама, сестренка и дед. А я не родился, меня еще нет. «А где же ты, папа?» – спросил я его. А папа в ответ не сказал ничего. Взял фотик и весело щелкнул меня. И крикнул я голосом тонким, звеня. «Я знаю, я понял, ну как я забыл! На снимке мой папа фотографом был!»
У Анны Игнатовой, поэта и прозаика, есть удивительная способность сочинять сюжетные стихи. То есть это такие маленькие истории со своим развитием, со своей кульминацией, со своей развязкой, часто неожиданной. Еще она умеет наделять собственными словами поэтическими самых разных персонажей, начиная от снежного человека и дракона и заканчивая междометиями и безударными гласными. Все, что она пишет, проникнуто добрым юмором и очень изобретательно.
Защитились из жизни букв и звуков. Ах, мы бедняжки, ах, мы несчастные, плачут, ревут безударные гласные. Ну, разумеется, мы безобидны, слышны и плохо, почти что не видны. В голосе нет боевого запала, пишут поэтому нас как попало. Часто мы терпим обиды напрасны, плач устыхали ударные гласные. Ура! Прокатилась ударной волной, встали ударные мощной стеной. Только борьба, написал через А, бац, ударение, поборемся, А. Словом тяжелый начал абзац, тяжесть тот час, ударение, бац. Стремглав на защиту котенка встает, фрр, ударение когтистое, кот. Вода защитилась водной преградой, А, награждение, цены, награды. Слово лесной под прикрытием леса, весы заручились поддержкой веса. У гласных теперь настроение классное, в надежных руках безударные гласные.
Марина Тахистова пишет емкие, очень точные стихи о школьной жизни. Почти все ее стихотворения впервые увидели свет в знаменитом петербургском литературном журнале «Костер». Если вы ищете идеальное стихотворение о 1 сентября, об отметках, об отношениях учителей и учеников, о школьных разных происшествиях и открытиях, открывайте любую книжку Марины Тахистовой, и оттуда на вас хлынет рой голосов, словно бы вы забежали на школьную переменку.
Просьба. Похвалите меня, похвалите, я вам сделаю все, что хотите. Парты вымою, доску протру, даже пальму полью поутру. Я прибью экспонаты гвоздями, шпингалет поменяю на раме. И задачу я тоже решу, похвалите, я очень прошу.
Михаил Иснов – поэт и переводчик с французского. Он считает, что в стихах никак не обойтись без цветных звуков и больших букв. Стихи Михаила Иснова – это игра. Это всегда игра в слова и образы, и всегда неожиданные персонажи. Например, свинка, которая может залететь в окно, или лужа, у которой день рождения, или всем известное чучело-мяучело. Сотворчество читателя и поэта очень важно для Михаила Давидовича, и в его стихах всегда остается пространство для этого сотворчества. Вот послушаешь стихотворение и попробуй-ка догадайся, в чем там фокус, в чем там пружинка у этого стихотворения. А еще Михаил Давидович написал замечательную книгу, которая называется «Путешествие в чудетство». И вот я думаю, что всем, кто читает детям, просто необходимо эту книгу иметь в домашней библиотеке. Это книга об истории поэзии для детей, о всех выдающихся и замечательных авторах, которые писали и пишут для детей. Тут и сами стихи, и биографии, и какие-то увлекательные, занимательные истории, мемуары. Читается на одном дыхании и откроет вам просто настоящие, еще неизвестные вам шедевры.
Как понять? Много кошек, кошки, много мошек, мошки. Бык улегся у реки, два быка уже быки. Но неясно мне про пони, ту в упряжке и в попоне. Вот шагает недотрога, в свой возок запряжена. Пони – это значит много, а она совсем одна. Может, скажет пони, мать, как все это понимать?
Подходящий угол. За то, что мы спорили с Вовкой о том, сумеет ли бык совладать со слоном, и может ли рыба дышать под водой с одной единственной жаброй. Нас в угол поставили, Вовку в пустой, в меня в подходящий, со шваброй. Завидует Вовка, а мне благодать, со шваброй в углу интересно стоять. То палку потрогать рукою, то в щетку потыкать ногою, а Вовка На волку мне больно смотреть. Не знаю, бедняга, куда себя деть. Один на один со стеною. Пусть больше не спорит со мною.
Замечательная проза Сергея Махотина очень перекликается с его поэзией. Его лирический герой – это всегда школьник, всегда мальчишка, который каждый день учится находить свое место в этом мире. Вот он прячет дневник с двойкой, а потом вдруг находит старенький потрепанный дневник, чей бы вы думали, своего папы, и обнаруживает там, что папа тоже не всегда получал одни пятерки. И вот видит он того самого страшного директора школы, которого он так боится, и видит его совершенно будничной ситуацией, вытрясающим половик. Директор, оказывается, совсем не страшный. Или вот его послали за мелом, и он радостно вместо урока бежит за этим мелом, попутно наблюдая, что творится вокруг. Или он идет к мосту и знает, что возле этого моста стоят хулиганы, а свернуть нельзя, потому что это трусость. Происходящие события, казалось бы, совершенно обычные, но если вот от них вот так рассказывать, но описанные в стихах Сергея Махотина, они выглядят такими существенными, и становится понятно, что существенно все, когда ты ребенок, и радость от того, что ты научился плавать, и переживание от того, что ты разбил любимую чашку, и невозможность легко сказать человеку, другу даже, добрые слова. Все, что происходит с тобой, очень важно, потому что ты растешь, и из тебя получается, в конце концов, какой-то человек.
Пушкин. Подумать только. Он бродил, где я сейчас брожу, и про себя стихи твердил, что я сейчас твержу. Он сердце торопил свое, и был он как в бреду, и так же ждал в саду ее, как я сегодня жду. И ту же боль, и тот же страх он ощущал в душе. Я знаю, он про то в стихах мне рассказал уже. Жгут листья, тает синий дым октябрьского дня. Он был ровесником моим и понимал меня.
Игорь Шевчук, поэт-озорник. Поэт-юморист, близкий к традиции Даниила Хармса и Олега Григорьева. Он пишет много, и по его собственному признанию пишет обо всем на свете, обо всем, что видит. Нет, наверное, такого явления, о котором бы Игорь Шевчук не рассказал в своих стихах. Стихи у него немножко хулиганские, всегда неожиданные, очень зримые, знаете, как мультфильмы. А еще он пишет песни, сочиняет либретто к мюзиклам, и его стихи очень хорошо ложатся на музыку.
Вот это подарок, я падаю с ног. Щенок называется? Ну и щенок. Второго такого, наверное, нету. Да он же проглотит меня, как котлету. Подарок глядит на меня свысока. Наверное, он размышляет пока. Я тоже гляжу и никак не пойму. А может, меня подарили ему?
Александр Кушнер, знаменитый поэт, один из значительнейших лириков современности и единственный автор в нашем обзоре, о котором обычно не говорят, как об авторе именно детской поэзии, и при этом его стихи знает вся страна. Вспомните замечательный мультфильм, в котором есть песня, музыку, которую написал Григорий Гладков, «Если видишь на картине нарисована река». Вот это как раз на стихи Александра Кушнера. Герои Кушнера умеют удивляться каждый раз, глядя на мир, словно в первый раз. Воробью удивляться, тому, что земля кругла, удивляться. Тому, что птицы спят в гнездах, а не в кроватях. И тому, что почему-то очень несправедливо, что нельзя дома иметь слона, например. Пишет он или гомерически смешно, или трогательно лирично, или даже грустно, но вот его интонацию не спутаешь ни с чьей. И от стихов Кушнера всегда, в каком бы настроении вы их ни открыли, делается лучше на душе.
Неприятности. Вы печальны и сердиты, может быть, мечты разбиты, может быть, у вас большие неприятности, печаль.
Вы глядите, как чужие, мимо всех куда-то вдаль. Может быть, страдания ваши можно чем-то облегчить? Не хотите ли простокваши? Лимонаду, может быть? Если горе, то какое? Ах, оставьте нас в покое. Ничего мы не хотим. Нас подстригли, говорим.
Сегодня мы услышали стихи лишь некоторых авторов, которые живут и творят в Петербурге. Я надеюсь, что это для вас будет лишь первое знакомство с их творчеством, и вы в дальнейшем еще не раз откроете для себя их книги. Приятного чтения!
И мы снова приглашаем вас на занятия в нашу телешколу «Литургики для родителей». Я думаю, что эти занятия будут интересны также и детям старшего школьного возраста.
Давайте взглянем на карту. Если мы ее окинем все взглядом, то мы с вами заметим еще одну белую башню. Посмотрите. И на ней тоже флажок. Флажок, правда, один, но на нем опять три слова нам уже знакомых. Агиос, агиос, агиос. Посмотрите, что это значит. Если какие-то мы видим с вами одинаковые на карте или схожие изображенные моменты литургии, значит, они действительно и по смыслу тоже похожи друг на друга. Дело в том, что это то же самое ангельское песнопение, но услышанное в другом месте и в другое время. Это ангельская молитва, переданная нам в книге пророка Исаии. Пророк Исаии жил задолго до рождения Господа Иисуса Христа. И однажды в храме он увидел удивительное видение. Он увидел Господа, сидящего на престоле во всей своей славе. Так что полы его одежд наполняли храм, и вокруг него летали огненные херувимы и серафимы и воспевали ему такую песнь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя». Нам, наверное, непонятно из этой молитвы одно слово «Саваоф». «Саваоф» в переводе означает «владыка небесных воинств», то есть «владыка ангелов». «Свят, свят, свят Господь, владыка небесных воинств». Вот именно потому, что здесь слово «свят» сразу повторяется три раза, мы изобразили один флажок и трижды написали на нем «агиос, агиос, агиос». Да, эти два песнопения услышали два разных человека. Один – зрелый муж, высокообразованный, другой – простой ребенок из Византийской империи. Их разделяют множество веков, но они нам рассказали об одном и том же песнопении, об одном и том же гимне, который постоянно поют ангелы, окружающие Бога. Они трижды славят Святую Троицу словом «святой». Да? «Святый Божий», «святый крепкий», «святый бессмертный» и «свят, свят, свят Господь Саваоф» — это вот одна и та же ангельская молитва, но просто переданная двумя разными людьми. Поэтому и у нас на карте она изображается вот такими похожими башнями с флажками. Надо сказать, что на иконах, когда изображались ангелы, очень часто на иконах изображалась эта молитва. То есть когда мы смотрим на иконы ангелов, мы видим, как икона молится. Как же икона, изображение, которое молчит, никогда ничего не говорит, может молиться? Вот если вы сейчас посмотрите на эту мозаику, вы увидите, что на ней изображены удивительные существа. Это серафим и так называемый тетраморф. Посмотрите, вот у одного из этих крылатых существ, кроме шести крыл многоочитых, еще мы видим четыре лица, четыре лика. Одно из них – лицо человеческое, другое – лицо орла, третье – льва и четвертое – вола, быка. Такими увидел этих удивительных ангелов, окружающих Божий престол, такими их увидел пророк Иезекииль в своем видении. И поскольку вот у них было как бы одновременно четыре лица, их называют тетраморфы, что значит четырехвидные. И вот между этими, между серафимом и тетраморфом мы видим выложенные слова. «Санктус, санктус, санктус». Это то же самое слово «святой», только по латыни. А вот другая мозаика. Посмотрите, здесь уже один ангел в привычном нам таком изображенном виде, то есть как человек с крыльями, он держит перед собой такую репиду, знамя. И на этом знамени мы видим знакомые нам слова «агиос, агиос, агиос». Это та же самая ангельская молитва. Вот так икона напоминает нам об этой ангельской молитве, о том, что ангелы не просто окружают Бога, но всегда славословит Его. И получается, что икона молится, молится вместе с нами на божественной литургии. Когда люди стоят в таких храмах, где изображены эти мозаики, поднимая голову вверх, они видят этих ангелов, читают эти надписи и вспоминают о том, что они поют ангельское песнопение, что они дерзают вместе с ангелами произносить Богу вот эти самые слова: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный» или «Свят, свят, свят Господь Саваоф».
Что за страшная трещина на карте? Здесь произошло землетрясение?
Да, посмотрите на нашу карту. Сколько на ней прекрасных рек, гор, долин, садов, мостов, городов. Какая у нас крепкая стена огораживает цитадель верных. И вдруг вот такая страшная черная трещина. Что она может значить? Здесь действительно произошло землетрясение. И это землетрясение, вот такое бедствие, такая беда, действительно случилось и в нашей с вами жизни. Очень давно, в самом начале жизни человечества. Эта трещина обозначает грехопадение. Именно в грехопадении разрушилась наша живая, постоянная связь с Богом. После грехопадения люди вынуждены были покинуть свое небесное отечество, были изгнаны из рая на землю. И здесь мы перестали видеть Бога, перестали слышать Бога. И очень на долгие века люди вообще потеряли правильные представления о Боге. Многие забыли о нем. Многие люди не помнят и не желают знать Бога и сейчас, в наши дни. Вот такая трещина в отношениях между нами и Богом. И трещина на нашем пути. Посмотрите, эта трещина, она как бы мешает нам идти. Она преграждает нам путь. Она не дает нам прийти на встречу с Богом. Не дает нам соединиться с Ним. Но, посмотрите, не все так страшно, потому что мы видим, что в самых нужных и важных местах через трещину построены мосты. Посмотрите, вот здесь мост, вот здесь мост, вот здесь стоит мостик, вот здесь. И по этим мостикам мы можем с вами перебираться через трещину. Кто же построил нам эти мосты? Конечно, Господь Иисус Христос. Тот, кто помог людям соединиться с Богом. Тот, кто соединил человека и Бога навсегда в себе самом, потому что Он – Бога-человек. И вот Господь Иисус Христос, цель которого была соединить человека с Богом, Он и построил для нас на нашей карте вот эти мосты. На этом мосту мы можем с вами увидеть два знака рыбки с двух сторон, посмотрите. И вот здесь опять рыбки, и вот здесь рыбы. И вот тут тоже есть у нас знак рыбы. Мы с вами знаем, что первохристиане еще во времена гонений, они очень интересно обозначали места своих встреч. Они просто рисовали в катакомбах на стене, выцарапывали вот такой знак – рыба. Вот здесь вы можете увидеть на этой фотографии как раз фрагмент из стены катакомбы, на котором изображен такой вот знак – рыбы, якорь. Что же это за рыба? Дело в том, что рыба по-гречески звучит так – ихтюс. И вот оказалось, что это слово, оно совпадает с таким предложением, если сократить его до первых букв. «Иисус Христос – Божий Сын Спаситель». По-гречески это звучит следующим образом. Иисус Христос, теос юэс сотериос. И вот первые буквы этой фразы составляют из себя слово «рыба» – ихтюс. Иисус Христос, Теос, Юйос, Сотериос. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Ну а кроме того, мы с вами помним, что и апостолы были рыбаками. Поэтому знак рыба – это очень важный символ первохристианских времен. Это как бы знак самого Господа Иисуса Христа. Не случайно поэтому именно Он и появился на наших мостах. Вот если вы посмотрите эту мозаику, вы увидите на ней Тайную вечерю. Посмотрите, Господь возлежит со своими учениками, с 12 апостолами за столом. Но мы с вами помним, что на Тайной вечере Господь просил приготовить ему пасхальную трапезу, то есть ягненка с горькими травами. А здесь на столе лежит совсем не ягненок. Мы видим, что на блюде перед апостолами и Христом лежит рыба. И тем не менее, эта мозаика называется «Тайная вечеря». Как же так? Почему? Наверное, может быть, мозаичист ошибся и случайно изобразил вместо ягненка рыбу? Нет. Дело в том, что мозаичист не только не ошибся, но он постарался изобразить внутренний смысл, глубочайший смысл происходящего. Дело в том, что «Тайная вечеря» — это ведь день рождения литургии, Евхаристии. Первое причастие в мире, первое соединение человека с Богом произошло именно на Тайной вечере, когда Господь, подавая чашу и хлеб, сказал: «Вот тело мое, вот кровь моя». Да? То есть Христу причастились апостолы на Тайной вечере, соединились с Ним. И именно поэтому мозаичист изобразил здесь рыбу, ихтюс, Иисуса Христа, Божьего Сына Спасителя. То есть он изобразил здесь момент причастия.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!